Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Как мы уже коротко сообщали, неделю назад в Новгородском университете была развернута выставка достижений радиоэлектронного комплекса Великого Новгорода и области, во время которой ВУЗ подписал соглашение о сотрудничестве с акционерным обществом «Росэлектроника». Сегодня подробности. Политика и международная деятельность будут следующей темой. Делегация Новгородского университета не так давно вернулась из немецкого города побратима Биелефельда. Какие настроения сегодня в Германии в отношении России, США и не только? Как влияют наши взаимоотношения на высшем уровне, на контакты ученых и студентов с другими странами? Поговорим об этом. Слово «Карамзина» продолжает звучать в рубрике «О русском языке». Его история государства российского приведет нас сегодня во времена падения Новгородской республики. Услышим трактовку Николая Михайловича и останемся в этом периоде. Вскоре после женского праздника обсудим личность Марфы Борецкой. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Теперь студенты Новгородского университета смогут проходить стажировки на действующих предприятиях холдинга «Росэлектроника». Соглашение об этом было подписано неделю назад во время работы выставки достижений радиоэлектронного комплекса Великого Новгорода и области. Обо всем подробнее расскажет наш корреспондент Екатерина Валова.
Свои разработки на выставке в Новгородском университете представили 11 предприятий радиоэлектронного комплекса. Здесь можно было увидеть и макеты военных машин, которые оснащает «Квант», а вот диоды и транзисторы конструкторского бюро «Планета». Свою продукцию и разработки представил также «Трансвит». С ней нас познакомил генеральный директор предприятия Игорь Сусанин.
Электромагнитные компоненты для нефтегазовой аппаратуры. Вот эти вот штучки работают на глубине нескольких километров при температуре 300 градусов. И они должны работать. Специальные материалы здесь. Это кажется, что это все просто. Очень хитрые вещи, которые требуют серьезных технологических ухищрений. Это вот электропитание для специальной техники, в том числе для техники, которая в системах учета тепла, воды и электропитания всей автоматизированной техники. Это вот устройство, пускорегулирующая аппаратура для люминесцентных ламп, позволяет экономить электроэнергию и беречь здоровье. Да, вот когда смотришь, считаешь, обычно мерцает лампочка с частотой там 50 Гц, а это мерцает с частотой 35 тысяч Гц. То есть глаз этого практически не видит. Но это уже вчерашний день, потому что есть сегодняшний день. Это вот светильники, которые и светят лучше, и не мерцают абсолютно. Светильники с сенсорным выключателем. Для того, чтобы делать эти светильники, делаются светильники для производства светильников, чтобы можно было посмотреть, что внутри-то этого светильника. И такая техника. Это для учебного процесса, это для каких-то нужд специальных мастерских, для домашнего творчества. И вот это все не просто светильники мональные, это светильники как раз, если вот этот светильник, вот смотрите, как он включается, да? Не спеша плавненько зажгла, потому что тут электроника внутри, светильник на компактной лампе, а вот этот светильник уже на светодиодах.
На открытии выставки присутствовал и вице-губернатор Александр Смирнов. Он отметил значимость каждого предприятия для экономики региона и выразил надежду, что желающих работать в радиоэлектронной промышленности будет все больше, ведь отрасль, по мнению Александра Смирнова, развивается.
Все-таки хотелось, чтобы тот человек, который получил специальность инженера, смог работать по своей специальности и зарабатывать достойные деньги. И вот сегодняшняя наша встреча, сегодняшнее мероприятие показывает, что такие заделы есть, и не просто заделы, а уже есть конкретные предприятия, которые используют российские технологии, на российских материалах делают высококачественную, наукоемкую продукцию, в первую очередь для сферы обороны, это тоже чрезвычайно важно. И я думаю, что вот ребята, которые посмотрели сегодняшнюю выставку, могут для себя сделать выводы, в том числе и такие профориентационные.
После экскурсии в третьей поточной аудитории заместитель генерального директора акционерного общества «Российская электроника» Арсений Брыкин представил свою программу молодежной политики по привлечению молодых специалистов в отрасль. Он отметил, что сегодня в холдинге 180 предприятий из 40 регионов страны. Федеральная программа работы в России, которую реализует холдинг «Росэлектроника» под эгидой Союза машиностроителей России, в начале 2017-го запущена и в Новгородской области. Программа в Новгородской области будет реализовываться сразу на трех уровнях – предприятие, вуз, школа, подчеркнул Арсений Брыкин.
С сегодняшнего дня, после подписания соглашения, Государственный университет имени Ярослава Мудрого войдет в число опорных вузов Российской электроники. Это не значит, что до этого мы не знали этот вуз и вдруг открыли глаза и начали с ним работать. Это означает, что наше развитие теперь тесно связано стратегически, тактически. Мы теперь координируем свои ресурсы, свои планы. И очень хотим, чтобы статистика, представленная на этом слайде, нашими общими усилиями изменилась. Чтобы каждый из вас хорошо представлял промышленность Новгородской области, промышленность России. Делал осознанный выбор в том, куда идти учиться и где после учебы работать, талантливо прилагая свои силы и умения к своему удовольствию и к пользе своей семьи, своей родины, своего региона.
Здесь же наградили 5 победителей регионального этапа всероссийского конкурса проектов в области IT-технологий «IT-прорыв». Диплом получил и студент 3 курса Данил Цветков.
Я занимаюсь лабораторией Аэронет, и мы разрабатываем программный комплекс для кадастрового учета, для кадастровой палаты, то вот мы заявились на проект, и вот так вышло все. Это комплекс программ, который будет помогать кадастровым инженерам для учета, для поставления объектов на учет кадастровый. То бишь, чтобы вовремя и как можно быстрее ставить все объекты на учет, чтобы налоги платили, чтобы не было самозахвата земли. Такой комплекс работ. И планируется разработка либо приложения, либо веб-приложения для кадастровой палаты, именно для кадастровых инженеров, чтобы было удобнее работать с картами. После облета квадрокоптера заданной местности будет создаваться 3D-ортофотоплан и карта, и с точной геопривязкой по геоданным. Ну и они уже будут с этим работать. То бишь расчет площади, постановление на учет, подготовка документов, все прочее.
Кульминацией дня стало подписание соглашения о сотрудничестве между Новгородским университетом и Росэлектроникой. Подписывая документ, ректор НОВГУ Виктор Вебер сказал следующее.
Очень рад, что сегодня мы здесь все собрались. Я очень рад, что пришли руководители радиомикроэлектроники и показали свою продукцию. Это, наверное, комплексно впервые это произошло. И то, что приехал как раз Арсений Валерьевич, это говорит о интересе к этому направлению, о его очень огромных перспективах. И я очень рад, что наш университет выбран в качестве такого стратегического партнера по подготовке кадров.
В конце встречи заместитель генерального директора акционерного общества «Российская электроника» Арсений Брыкин вручил руководителю средней школы поселка Котово Акуловского района сертификат Росэлектроники в 400 тысяч рублей на покупку комплекта IT-оборудования.
Недавно делегация Новгородского университета вернулась из немецкого города побратима Белефельда, и мы уже говорили об этом. Напомним, с новым партнером из этого города, университетом прикладных наук, новгородцы начинают новый проект по технической дидактике. Подробности об этой совместной работе и рассказал нам проректор по международной деятельности Михаил Певзнер в одном из выпусков. Сегодня продолжение разговора, теперь уже о других проектах вуза с зарубежными коллегами, хотя первый вопрос был о том, как немцы сегодня относятся к России, точнее, вообще к современной политической обстановке.
Сейчас они, наверное, больше думают, даже, может быть, не о России, а о Сирии или об Америке, о Трампе и так далее.
Я бы даже сказал, что сегодня Германия переживает Трамп-шок, поскольку все средства массовой информации и, в общем-то, люди сами, и политические деятели, общественные деятели, они очень много говорят о Трампе. Как правило, очень критично к нему относятся и с чувством, я бы сказал, определенного страха за судьбу Европы, за судьбу судьбу мира. Ну, то есть, вот те позитивные ноты, которые звучат у нас в этом отношении, они очень редко звучат в Германии. Там эти события воспринимаются достаточно критично.
Я понимаю, что сейчас вы заняты просто вот этим проектом с Бielefeldским университетом, и тем не менее, все-таки в ближайших планах международной деятельности что еще в Новгородском университете ожидается?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что это не единственный проект, над которым мы работаем. Мы одновременно работаем над 3 заявками, если говорить о программе «Erasmus+». Вот наряду с Ириной Анатольевной Ушановой очень большую работу проводит руководитель нашего управления международных связей Наталья Александровна Шайдерова. Ее внимание сосредоточено на заявке, посвященной подготовке учителей к лидерству в гражданском обществе. Этот проект делается совместно с университетом города Рима, с партнерами из Латвии, партнерами из России, партнерами из Германии.
Это уже очень интересно.
Очень интересный проект. Второй проект, он тоже технического содержания, он разрабатывается с Остфальским, тоже техническим университетом, и посвящен подготовке учителей технологии труда в рамках дуальной системы образования. Но это что касается такой европейской направленности. У нас тесно развиваются отношения с Республикой Беларусь. Нужно сказать, что мы по линии Министерства образования выиграли недавно грант, который, в общем-то, разработан совместно с учеными Витебского государственного университета и Минской академии повышения квалификации. Он продолжает тематику проекта «Темпус» и посвящен созданию фундаментальной теории многообразия. Но это вот один из немногих случаев, когда педагогика выиграла грант в рамках подраздела программы «Наука будущего».
И это Минобразование российское, да?
Это российское Минобразование, так называемая проектная часть госзадания. Mm-hmm. Вот это нам дает возможность еще продолжить сотрудничество в научной области с белорусскими нашими партнерами. Я хочу сказать, что мы не прекратили сотрудничество с другими партнерами, например, с университетом Апалачии США. Здесь разрабатывается интересный такой дистанционный курс совместный в области менеджмента и управления, кросс-культурный менеджмент, я думаю, который будет интересен и нашим студентам. Продолжаем мы контакты и с нашими польскими партнерами, несмотря на такую сложную внешнеполитическую ситуацию. Продолжается программа обучения аспирантов из Израиля у нас. Ну и я думаю, что все традиционные направления международной деятельности, они продолжают развитие. То есть нельзя думать, что вот все остановилось. И понятно, что есть неблагоприятный внешнеполитический фактор, но очень хочется процитировать того же Торстена, что если легко, то это может каждый, а если трудно, то это можем мы, но в
Замечательно. Вы говорите, что с поляками продолжается сотрудничество, хотя вроде бы где-то летом, может быть, да, что-то такое, польский лоц отказывался от проведения практик.
Но здесь сложный вопрос. Здесь, конечно, такого активного сотрудничества, как было в былые годы, нет. А он не отказывался. Дело в том, что просто польские студенты, это же студенты технических, прежде всего, специальностей, они не очень видят здесь базу на предприятиях, где такую практику в Новгороде можно провести. Во-первых, предприятия не все имеют достаточно такой интересный инновационный технический потенциал, а во-вторых, они просто не пускают иностранцев для прохождения практики по понятным причинам. Вот это является основной причиной тех затруднений, которые этому обмену препятствуют. Но вместе с польскими университетами мы сейчас участвуем тоже в программе «Erasmus», и будет обмен аспирантами, преподавателями, то есть идет активная работа.
Продолжаем выпуск радиожурнала университета. Сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. Так что слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. В прошлый раз мы с вами говорили о главном труде всей жизни Карамзина – истории государства российского. Это главный труд хотя бы потому, что ему он отдал 23 года вообще, с 1803, ну и до самой смерти, до 26 года. Обстоятельства создания этого труда, его разные восприятия, конечно, очень кратко мы с вами обсудили. А теперь мне кажется важным, чтобы вы послушали самого Карамзина. Хочу только напомнить, что мы уже делали это, вы уже слушали, да, в декабре, накануне Ярославова дня, мы читали то, что Карамзин написал о Ярославе, и убедились, что традиция именовать его мудрым как раз от Карамзина идет. А сегодня я хочу прочитать вам предисловие Карамзина, в котором излагаются его взгляды, зачем эта история, кому она нужна. Отмечу только, что это предисловие написано не в 803 году, да, когда он, а уже в 1815 году, по существу, когда он уже завершил все вот эти первые 8 томов. Да? То есть уже он, ну, как бы понимал, что он делал. Фрагментарно, конечно, прочту, потому что в 19 веке писали много, мы столько не можем. Итак, история в некотором смысле есть священная книга народа. Главное, необходимое. Зерцало их бытия и деятельности, скрижали откровения и правил, завет предка к потомству, дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего. Правители, законодатели действуют по указаниям истории и смотрят на ее листы, как мореплаватели на чертежи морей. Мудрость человеческая имеет нужду в опытах, а жизнь кратковременна. Должно знать, как из коней мятежные страсти волновали гражданское общество и какими способами благотворная власть ума обуздывала их бурное стремление, чтобы учредить порядок, согласить выгоды людей и даровать им возможное на земле счастье. Но и простой гражданин должен читать историю. Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках, утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали и еще ужаснейшие, и государство не разрушалось. Она питает нравственное чувство и праведным судом своим располагает душу справедливости, которая утверждает наше благо и согласие общества. Вот польза. Сколько же удовольствий для сердца и разума. Любопытство сродно человеку и просвещенному и дикому. На славных играх олимпийских умолкал шум, и толпы безмолвствовали вокруг Геродота, читающего предания веков. Еще не зная употребления букв, народы уже любят историю. Старец указывает юношу на высокую могилу и повествует о делах лежащего в ней героя. Первые опыты наших предков в искусстве грамоты были посвящены вере, идее, писанию. Омраченный густой сенью невежества народ жадностью внимал сказаниям летописцев. И вымыслы нравятся. Но для полного удовольствия нужно обманывать себя и думать, что это истина. История, отверзая гробы, поднимала мертвых, влагая им жизнь в сердце и слово в уста. Истление вновь создавало царство, представляя воображению ряд веков с их отличными страстями, нравами, деяниями и расширяет пределы нашего собственного бытия. Ее творческую силою мы живем с людьми всех времен, видим и слышим их, любим и ненавидим, еще не думая о пользе, уже наслаждаемся созерцанием многообразных случаев и характеров, которые занимают ум или питают чувствительность. Если всякая история, даже не искусно написанная, бывает приятна, тем более отечественная. Ну, дальше он, значит, пишет. «Взглянем на пространство сей единственной державы нашего Отечества. Мысль цепенеет. Никогда Рим в своем величии не мог равняться с нею, господствуя от Тибра до Кавказа, Эльбы и песков африканских». Неудивительно ли, как земли, разделенные вечными преградами естества, неизмеримыми пустынями и лесами, непроходимыми, хладными и жаркими климатами, как Астрахань, Лапландия, Сибирь и Бессарабия, могли составить одну державу с Москвою? Менее ли чудесная смесь ее жителей, разновидных и столь удаленных друг от друга в степенях образования? Подобно Америке, Россия имеет своих диких. Подобно другим странам Европы, являет плоды долговременной гражданской жизни. Не надо быть русским. Надобно только мыслить, чтобы с любопытством читать предания народы, которые смелостью и мужеством снискал господство над девятой частью мира, открыл страны, никому дотоле неизвестные, внес их в общую географию, историю и просветил божественную веру без насилия, без злодейства, употребленных другими ревнителями христианства в Европе и Америке. Но единственно примером лучшего. Но еще хочу один фрагмент вам прочитать, да, об истории. Есть три рода истории. Первая – современная. Например, Фукидидова, где очевидный свидетель говорит о происшествиях. Вторая – Тацитова, основываясь на свежих словесных преданиях в близкое к описываемым действиям время. Третья извлекается только из памятников, как наша, до самого XVIII века. Первое и второе блистает ум, воображение деи писателя, который избирает любопытнейшие детали, цветит, украшает, иногда творит, не боясь обличения. Скажет: «Я так видел, так слышал», и безмолвная критика не мешает читателю наслаждаться прекрасными описаниями. Третий род есть самый ограниченный для таланта. Нельзя прибавить ни одной черты к известному, нельзя вопрошать мертвых. Говорим, что предали нам современники, молчим, если они умолчали, как справедливая критика заградит уста легкомысленному историку, обязанному представлять единственное, что сохранилось от веков в летописях и архивах. Вот он писал, конечно, третью такую историю, и поэтому весь он был погружен в эти памятники. Но мне кажется, что увлеченность понятна, такая проза. Еще хотела прочитать маленький кусочек, который нам вообще интересен, о Новгороде. Как вообще простиралась вот эта, так сказать, история, которая завершилась покорением Новгорода. Но здесь немножко другой, конечно, более деловитый стиль, но послушайте. Вопреки древним обыкновениям и нравам славянским, которые удаляли женский пол от всякого участия в делах гражданства, жена гордая, честолюбивая, вдова бывшего посадника Исаака Борецкого, мать двух сыновей, уже взрослых, именем Марфа, предприняла решить судьбу отечества. Хитрость, велеречие, знатность, богатство и роскошь доставили ей способ действовать на правительство. Народные чиновники сходились в ее великолепном или по тогдашнему чудном доме пировать и советоваться о делах важнейших. Ну вот все они, значит, советовались. Кое-что пропускай, да? Видя, что посольство боярина Никиты сделало в народе впечатление, противное ее намерению, и расположило многих граждан к дружелюбному сближению с государем московским, Марфа предприняла действия решительно. Ее сыновья, ласкатели, единомышленники, окруженные многочисленным сонмом людей подкупленных, явились на Ече и торжественно сказали, что настало время управиться с Иоанном, что он не государь, а злодей их, что великий Новгород есть сам себе властелин, что жители его – суть вольные люди и не отчина князей московских, что им нужен только покровитель, что сим покровителем будет Казимир, и что не московский, а киевский митрополит должен дать архиепископа святой Софии. Громогласное восклицание «Не хотим Иоанна! Да здравствует Казимир!» служило заключением их речи. Народ восколебался. Многие взяли сторону Борецких и кричали: «Да исчезнет Москва!» Благоразумнейшие сановники, старые посадники, тысяцкие, житые люди хотели образумить легкомысленных сограждан и говорили: «Братья, что замышляете? Изменить Руси и православию? Поддаться королю иноплеменному и требовать святителя от еретика латинского? Вспомните, что предки наши, славяне, добровольно вызвали Рюрика из земли варяжской, что более 600 лет его потомки законно княжили на престоле новгородском, что мы обязаны истинной верою святому Владимиру, от коего происходит великий князь Иоанн, и что латинство до ныне было для нас ненавистно». Единомышленники Марфины не давали им говорить, а слуги и наемники ее бросали в них каменьями, звонили в вечевые колокола, бегали по улицам и кричали: «Хотим за короля!» Другие: «Хотим к Москве православным, к великому князю Иоанну и отцу его, митрополиту Филиппу». Несколько дней город представлял картину ужасного волнения. Нареченный владыка Феофил ревностно противоборствовал усилиям Марфиных друзей и говорил им: или не изменяйте православие, или не буду никогда пастырем-отступником. Иду назад в смиренную келью, откуда вы извлекли меня на позорище мятежа». Но Борецкие превозмогли, овладели правлением и погубили отечество как жертву их страстей личных. Совершилось, чего издавна желали завоеватели литовские и чем Новгород стращал иногда государей московских. Он поддался Казимиру добровольно и торжественно. Действие беззаконное. Хотя сия область имела особенные уставы и вольности, данные ей, как известно, Ярославом Великим, однако же составляла всегда часть России и не могла перейти к иноплеменникам без измены или без нарушения коренных государственных законов, основанных на естественном праве. Многочисленное посольство отправилось в Литву с богатыми дарами и предложением, чтобы Казимир был главой новгородской державы на основании древних уставов ее гражданской свободы. Он принял все условия и написали грамоту следующего содержания. Дальше приводится, как я понимаю, реальная, в общем, эта грамота, которая заканчивается словами, значит, «За всю раду литовскую без извета, а послы наши целовали крест новгородской душою к честному королю за великий Новгород». Итак, сей народ легкомысленно еще желал мира с Москвою, думал, что Иоанн устрашится Литвы, не захочет кровопролития, малодушно отступится от древнейшего княжества российского. Хотя наместники московские, быв свидетелями торжества Марфиных поборников, уже не имели никакого участия в тамошнем правлении, однако ж спокойно жили на городище, уведомляя великого князя о всех происшествиях. Несмотря на свое явное отступление от России, новгородцы хотели казаться умеренными и справедливыми, твердили, что от Иоанна зависит остаться другом святой Софии, изъявляли учтивость его бояра, но послали суздальского князя Василия Шуйского гребенку начальствовать над Винской землей, опасаясь, чтобы рать московская не владела сей важной для них страною. Ну, в общем, интересные такие. И заметьте, за что упрекали Карамзина? За то, что он вкладывал в уста своих героев вот эти речи, да, которых он не мог слышать. И он это делает, да, представляет себе всю эту картину и никак не упускает никаких оценок. Он говорит, это было незаконно, да, это, значит, не соответствовало. Ну, конечно, я с удовольствием бы прочитала вам и все 8 томов. Это приятное чтение, но мы остановимся на этом, чтобы понять, что все-таки это не было таким беспричинным подавлением Новгорода, а что новгородская знать в своих личных интересах много сделала для того, чтобы настроить против новгородцев, да, и, собственно говоря, принести большое несчастье своему городу. Вот такие мы делаем выводы из чтения, а уж что делали его читатели, какие выводы, трудно даже представить.
И сейчас, пожалуй, первый случай в наших выпусках, когда мы продолжим тему, изложенную в рубрике «О русском языке», в данном случае о тех новгородских событиях конца XV века, о которых писал Карамзин в одном из томов «Истории государства российского». Не секрет, что Николай Михайлович был сторонником самодержавия, но и он называл Марфу Борецкую знаменитой россиянкой, величавой республиканкой. Всего лишь через несколько дней, после 8 марта, мы решили вспомнить эту историческую личность более подробно вместе с кандидатом исторических наук, доцентом Новгородского университета Светланой Коварской.
Действительно, Марфа Борецкая была неординарным человеком. Она сыграла огромную роль в самый трудный период жизни Великого Новгорода, когда решался вопрос в XV веке, быть самостоятельным Новгороду или нет, останется Новгородская республика или нет. Потому что идет процесс образования единого российского государства, но во главе с великим князем московским. Мы очень мало знаем о Марфе Борецкой. Марфа Борецкая, Исакова, как ее называют в летописи. Ее вторым мужем был новгородский посадник Исаак Андреевич Борецкий, род которого был противником великих московских князей. Благодаря своему богатству, основу которого составляли огромные земельные владения, Марфа Борецкая после смерти мужа приобрела большой политический вес. И вот вместе с сыном Дмитрием Борецким она возглавила группировку новгородских бояр, которые выступали против объединительной политики московского князя. И вот в 1471 году происходит такое событие. Выбор новгородского архиепископа, владыки, который возглавляет Совет Господ, который практически в это время вершит все дела в Новгороде. Конечно, Марфа Борецкая, как умный политик, она предполагала, что на эту должность будет избран Пимен. Но по жребию, к сожалению, место занимает Феофил, который был как раз сторонником Московской партии новгородских бояр. И после этого Марфа Борецкая обращается к новгородцам с призывом не подчиняться московскому князю. Иван III, естественно, двинул войска на Новгород. Происходит знаменитая Шелонская битва. Происходит трагическое поражение новгородцев. Дмитрий Борецкий, сын Марфы, казнен. Сын Федор отправлен в Москву. Вот такая трагедия в ее доме. Но она в отместку Ивану III устраивает расправу над сторонниками московского князя. То есть мы можем сказать так, столкнулись две великих личности. Марфа Борецкая, новгородка, образованная, жестокая, целенаправленная. И, конечно, Иван III, уже государь всей Руси. И вот столкновение вот этих двух противников заставляет Ивана III уже после Шелонской битвы, а после расправы над сторонниками московской партии, она ведь начинает продолжать переговоры с Казимиром, польским королем, о покровительстве над Новгородом. И Иван III приезжает сюда в 1475 году с новым походом, но он называет поход с миром. Он живет на городище, выслушивает жалобы на новгородских бояр. Конечно, это была подготовленная акция. Потом происходит суд над боярами. В том числе были осуждены бояре Лашинские, а именно с этого рода происходила Марфа. И после этого, после отъезда Ивана, Марфа опять возобновляет переговоры с Казимиром. Вот видите, какая она непокорная. То есть она целенаправленно ведет Новгород к своей цели. И только в 1478 году Иван III опять проезжает в Новгород, и тут уже полное покорение Новгорода, и Марфа Борецкая со своим внуком отправляется в ссылку. Но вот случайна ли такая ситуация, что во главе новгородского боярства именно в это время становится женщина? Ведь было много интересных боярских фамилий. Я думаю, это не случайность. Если мы обратим внимание вообще о роли женщин в новгородской истории, и вообще какими они были в Средневековье, нужно отметить, что они занимали довольно-таки определенную нишу не только в экономической жизни Новгорода, но и в политической жизни Новгорода. Во-первых, они все были грамотны. Во время отъезда своих мужей они вели все дела, то есть все экономические дела своих огромных земельных владений. Они вели дом. А дома Марфы Борецкой, их был не один по Новгороду. Мы знаем, что это был огромный дом на Неревском конце. Это был огромный дом на улице Рогатицы. То есть она управляла домом очень властно, очень основательно. В Новгороде вообще было уважение к женщинам. И особенно к вдовам, к их горькой судьбе. А у нее действительно судьба горькая, как у женщины. Ведь Борецкий – это уже второй ее муж. Первый муж, видимо, погиб. Второй тоже умирает. И вот она во главе такого огромного клана Борецких. То есть она продолжает традиции, почему и величавая республиканка, что она защищает свой дом. Вот Новгород для нее это был дом. Конечно, тут была такая женская логика, дом, семья, но она защищает вот через свой дом, она защищает Новгород. И она, к сожалению, конечно, потерпела поражение, но оставила след в умах новгородцев. Она, конечно, очень основательной. И в поэзии, и потом в русской литературе. Конечно, великим поклонником этой великой россиянки был Николай Михайлович Карамзин. Дмитрий Балашов посвящает ей великолепный свой роман «Марфа-посадница». Но я, например, не согласна с изображением ее на памятнике тысячелетия России, когда она стоит в такой скорбной позе, по щекам льются слезы бронзовые, у ее ног разбитый вечевой колокол. Я понимаю, что хотели сказать историки XIX века, то есть оплакивание вот Новгородской республики. Но я думаю, что она до конца своей жизни была воительницей, защитницей, храброй женщиной. И за это ей просто нужно поклониться.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 13 марта, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусян. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!